У нас сегодня реально последний урок перед Рошана. Мы находимся сегодня в главе Ницавим. И эта глава, она вот вдумывается в нее. Это самое прямое отношение к Рошана. Это приведено, что это довольно считается Дорошана. Дорошана. Хочу коснуться одной темы, которая, она, если вдуматься в нее, она чрезвычайно актуальна. И я думаю, что каждому из нас тут есть еще в чем продвигаться дальше. Мы упомянули на прошлом уроке, что в Рош Шана, особенно в третьей брахе, кроме конца Ямелах Кадош, есть большое добавление в Рош Шана в Йом-Кипур, были места, где эти добавления были частью молитвы также будней, не только Рош Шана и Йом-Кипур. Если вдуматься в эти добавления, то есть вершина, особая совершенно молитва. Это большая молитва о приходе Машиаха, о полном освобождении, о полном уничтожении всего-всего зла. О том, что воцарилось радость и веселье в нашем народе. Если вдуматься в эти вещи еще раз, то эти вещи очень-очень к месту. Я знаю просто почему. Если бы, как известно, вот того, как принято у нас, Рош Шана – это был день сотворения человека, в этот день он был сотворен, испытан, не выдержал испытания, согрешил, был судим и был немножко оправдан. Если бы он не поддался на испытание змея, то переход этого шестого дня творения в седьмой в шаббат был переход в мир, называется Йом Шикуро Шаббат, в день, когда весь Шаббат. Там он получил все, что ему нужно было. И, короче говоря, этим испытанием, если он выдержал до конца, он бы человек удостоился всего того, что мы трудимся над этим все тысячелетия. То есть реально сам Рош Шана, это должен был день творения, он был дан нам как день испытания и возможности в этот день прийти к замыслу Всевышнего, достоиться полного освобождения до нового начала. Как бы мир выглядел тогда, мы не знаем, но это то, что сказано, и я сейчас не говорю от себя тебе. В этом смысле, конечно, Рош Шана, как день окончательного освобождения, это очень к месту, так оно вообще должно было и быть. Давайте вдумаемся. День Рош Шана, он мог бы кончиться иначе, день творения человека, если бы выдержали испытания. Так мы его не выдержали, то есть мы. Все потомки Адама, мы имеется в виду Адам и Хав. Мы погрузились в систему зла, все страшные перепития тысячелетий, войнами, катастрофами, убийствами, всеми, так сказать, если мы взяли страшную человеческую историю, мы увидим, так сказать, то, что призвал мир Адам и Хава, а точнее говоря, то, что подсунул им Нахаш, это погрузиться в систему зла. глянем, что происходит в мире. Вот эта система зла, которую Всевышний предупреждал Адама не идти по этому пути. В чем корень этого зла? Вот так. Я объясню в двух словах. Корень этого зла в отсутствии того, что называется тмимут, цельность. Слово тмимут там цельный. Так называется Яков. Иш там, Ишев Оэлим. Человек цельный, сидящий в стенах учения. Пишет Рамхал в конце книги Кудоса Дерех Эцхаим, что исправление этого отсутствия тмимут, отсутствие цельности. Что имеется в виду цельность, я немножко объясню это потом. Это превратить в буквы слова мет, мем тав, что это смерть, обратить их в там. Ценность. И просто их перевернуть. Так вот, в Рошана, что произошло в Рошана? В силу отсутствия, то, что называется тмимут, Адам и Хава должны были, несмотря на все страшные соблазны змея, задать один простой вопрос. Мы идем по воле Творца и только по воле Творца. Ты предлагаешь золотые горы, величие наших успехов в исправлении мира, если мы раньше погрузимся во зло, а все эти величия, все эти достоинства, это ноль, ноль абсолютно, и столько воля Творца. И вот тут, в этом точке, их поймал змей, на чем? Испытанием, может, мир исправить еще лучше, Всевышний этого заповедовал. То, что сказали наши мудрецы, он их поймал на понятии «авера лишма». Потому что такое «авера лишма» – нарушение ради великой цели. Великой цели, исправления мира и все прочее. Это то, на чем поймал Нахаш, Адам и Хав. Но реально в чем-то проявилось? Это проявилось их грех в отсутствии того, что называется «тмимут» – цельности. Что значит «цельность»? Цельность идти по воле Творца без собственных расчетов. Знаете, чтобы идти в воле Творца, сейчас нужно делать очень много расчетов. Но, имея в виду, что значит без собственных расчетов, расчетов, а что мне тогда будет хорошо? Сказано, что сказал Всевышний, создал человека прямым, и они начали делать расчеты. Как им выгоднее. И давайте просто вдумаемся. Когда мы говорим, что мы сегодня говорили о том, что в Рош Шана мы молимся об окончательном избавлении, о чем мы буквально молимся, о завершении исправления греха первого человека, и что Тротрове это Рош Шана, который является днем памяти. Сейчас тем же помнит о том, что было его в начале, в третий человек. И вот то отступление, тот отход от цельности, тот отход от цельного исполнения воли Творца, и все, что за ним последовало, все разрушения, вся мировая катастрофа, что он обратилась заново, принятие нами, на себя, на всем миром, называется Ол Малхут Шамай, бремя Царства Творца, что означает очень простую вещь. Только воля Творца – это единственное, что этим миром правит. И более того, не только правит всем миром, она правит также и мной. Это только воля Творца. Это основа Рош Хашана. Говорили Балей Мусор. Наставники по Мусару говорят следующую вещь, что сейчас человек в своих молитвах, он буквально он именно весь мир, молится, весь мир принял на себя волю Творца. Он только про Давид забывает, про самого себя. Это очень легко, воззреть Всевышнего на всем миром. Надо начинать воззреть его на самим собой. Мы говорили на прошлом уроке очень важные вещи, которые касаются симха, радости в служении. И что радость в служении – это тоже исправление причин катастрофы, то, что мы читаем в предыдущей главе. Знаете, есть у нас проблема. Часто мы далеки от радости служения. Далеки. Надо сказать правде в глаза. Правду в глаза надо сказать. Вот был человек, который был очень близок к этому. И более того, сказал себе вообще такую удивительную вещь, что нет у меня никакой радости в жизни, кроме исполнения воли Творца. Это был Хазуныш. Если это был бы кто-то другой, то это бы звучило вообще, так сказать, самонадеянно. Но Хазуныша мы не что-то еще слышали. Все-таки видели еще людей, которые мы его знали и видели. Вот, знаете, давайте просто поймем, в чем корень того, что человек радуется исполнению воли Творца. И еще корень того, то, что мы хорошо это знаем по себе, что даже если мы хотим исполнить волю Творца, то мы не всегда радуемся. Вопрос еще очень принципиальный. Скажем, в двух словах. Причина этого, знаете, исполнить волю Творца само по себе должна быть причиной огромной радости. Почему? Потому что мы говорим, когда мы вынимаем свиток Торы из ковчега, «Ватем адвеким башем алкихем хаим колхам айом». А вы, когда прилепились к Всевышнему, вы живы сегодня. Что такое живы? Что такое живы? Живы, это имеется в виду, присутствие шхины, означает связь с Творцом, это та близость к Творцу, которая источник всей жизни. Вот, когда, если человек по-настоящему исполняет волю Творца, это причина близости к Творцу, и это причина, соответственно, большой радости. Если мы не радостны, то в чем проблема? Проблема очень простая. Человек может использовать заповедь, но при этом не удостоится по разным причинам близости к Творцу. Например, у него есть на его душе есть многие, так сказать, пятна. Пятна из прошлой жизни, пятна из предыдущих перевоплощений, пятна грехов. И пусть то, что он сделал чего? Вот эти пятна, это налет скверны. Народ тумы. То, что отделяет нас от Всевышнего, то, что мешает нам радоваться. И реально, что, конечно, надо много молиться, эти пятна снять, для этого есть 10 дней чувы, есть молитва, для этого есть Йом-Кипур, это дни, которые очень созданы для того, чтобы в эти 10 дней это вот эти наслоения грязи с нас снимать. Но есть еще одна вещь. Есть это понятие тмимут. Тмимут. Я немножко еще одно объясню. Вот есть люди, которые да удостаиваются исполнять некоторые заповеди большой радости. Пошел до воодушевления, седер, суккот, другие вещи, каждый по-своему. И вот пришел, допустим, в Эль-Седер, были большие надежды удостоиться в силу трудами его, на подготовке к Седеру, удостоиться той радости, которая обычно достаивалась в Эль-Седер. В этом году что-то не пошло, и не было этой радости. Не было радости. Ну, это очень больно. Очень больно. Тут есть еще одна сила. Сила, она имеет источник, в частности, Ират Шамаим, многовязненность. Это ахна, буквально смирение. Смирение перед чем? Перед волей Творца. Перед волей Творца. Это мишна, Масехет Сука. Говорит, что дожди, праздник Суккот, это признак плохой. Плохой признак. Так вот, сказано так, что-то похоже на то, что пришел слуга своему хозяину, налить ему вино или воду, он плеснул это ему в лицо. Я сейчас не буду объяснять глубину этих слов, это большая тема. Вот, что от него требуется? Принять за смирение. Смирение. Есть такая проблема у людей. Когда человек идет все хорошо, он весь Торы и заповеди. Но когда ему плохо. Это может быть причиной, что он делает много глупостей. Почему? Нет смирения. Нет смирения перед волей Творца. Да, постарало на мне, что я в этом году не удостоюсь веселого, красивого седера. Не удостоюсь. Я сделал то, что мог. Мне очень больно это, но при этом со смирением. Со смирением. О. Вот есть такая мишна, Масехет Авот. Батель рацион хамбиф мифней рациону. Отмени свою волю перед его волей. Давайте скажем так. Кому обращается мишна? К праведникам или грешникам? К большим праведникам. И тут тоже есть, если на самом деле говорится о праведнике, то что значит «батэр рацон хамиф ней рацону»? Праведник хочет перед волей Творца. Так как бы черт отменить свою волю перед волей Творца? Я объясню. Имеется в виду, что даже когда воля праведника делает что-то хорошее, а Всевышний будто не дает ему это сделать. Не дает ему сделать. Например, со смирением, даже знаешь, вроде бы мои добрые замыслы, они воле свыше не осуществляются, они не осуществляются. Вот есть вот это смирение перед волей Творца. Это не противоречит человеку всеми силами стараться исполнять то, что ему нужно, то, что ему положено. Мы не должны быть, что называется, пассивным и неактивным, как это немножко ассоциируется с русским словом «смирение». Не это имеется в виду. Но когда Всевышний закрыл перед ним границу, закрыл ему дорогу, то примется смирение. Я сейчас говорю. Есть, знаете, в нашей главе Ницавим. Начало этой главы, оно очень такое непростое. Я немножко объясню это. Известно, что Вильнинский Гаон, он разделил весь Хумыш Дворим на 10 глав. Вот, и что каждый из них соответствует столетию, веку шестого тысячелетия. Предыдущая глава тяжких проклятий. Это была глава, которая это, она касалась столетия, которая кончилась в год Тавшин. Это был день, когда, год, когда реально началась катастрофа. Вот наша глава Ницавим в Елах, сейчас как одна глава, это начало столетия, когда началась катастрофа. Это все, это не от современников нашего, который решил, так сказать, сопоставить Тору с событиями, которые происходили. Нет, это все исходит от Агро. Это разделение. И вот есть в нашей главе Ницавим в самом начале страшные вещи. Страшные вещи. Там говорится, так. Пен ешбахем ишу иша, может быть, есть среди вас мужчина или женщина, у мишпаха, или, может, семья, ошебет целое колено, сердце которого отворачивается сегодня от Всевышнего, иди служить другим богам. Дальше еще добавляется, пен ешбахем шореш пурерош велано. Может быть, у вас есть такой корень. Что такое пурерош? Он говорит, что такое пурерош? Он думает о грехах. Буквально пурерош, это есть некоторые синонимы этого слова. Есть такое понятие на святом языке «блияль». «Блияль» – это подлец, негодяй, это такое очень мерзкое слово «блияль». Что такое «блияль»? Это буквально «блиоль», «без ярма», «без ярма». Вот пророш, кто-то снимает с себя бремя. Что такое пророш была она? Раша объясняет немножко иначе, говорит про корень. Корень из того вырастает пророш была она. Говорит этот раз следующую вещь. Что такое шорыш, корень, который взращивает эти вещи? Корень плохого растения, горького растения, которое буквально выращивает, пусть пора это слово «при» выращивает, и разрастает «реша бекирбехем» преступность среди вас. Есть такой корень. Что за корень? Дальше говорит Тора так. «Вая бишамо из деврей от Авала Азоис» он услышал все эти проклятия. Вот, конечно, если мы были немножко более чувствительны, надо было просто, надо, волосы стали бы дыбом от них, надо же представить. Но вот этот вот, тот, кто присутствует у него, дурной корень, он скажет, что другой. «Вейдбарех было воле и мор» он сам себя благословит. Как он себя благословит? Он скажет «Шалом ели». «Ебеседр», будет все в порядке. Когда будет в порядке? «Кибишрирус ли балиби элех» когда буду делать то, что сердце мое захочет. То есть, давайте просто поймем. Попросту говоря, сказано, что за корень. Какой корень зла? Это то, что называется «шрирут либи». Слово «шрирут либи», слово буквально это по воле своего сердца. То есть это тоже корень слова «яшар», «шрирут». То, как будет прямо в моему сердцу. Если мы все правильно понимаем то, что здесь написано, тут есть сказано следующая вещь, что корень зла, когда человек думает, я буду жить так, как я хочу, так, как я хочу. Как я хочу. Давайте просто вдумаемся и немножко посмотрим на самих себя. А ведь по большому счету у нас есть такое начало, а у кого его нету? Есть такое начало. Ну, откуда знаешь, что есть у всех? Я скажу очень простую вещь. Каждый из нас есть дурное начало, яцера. Если у него нет, так он уже не находится в этом мире. Но есть. Вот дурное начало его тащит, ведет его, говорит ему, говорит так, я хочу так-то. Если человек думает, я хочу так-то. Я хочу, значит, надо как-то добиваться. Это есть шерут лев. Но это буквально источник этого желания. Это дурное начало. Это есть, с одной стороны, исполнение воли Творца. И это может быть часто большой радостью. Но есть еще одна мечта, упоминает вовод и то, и другое. «Асе рационок и рационха» – исполни его волю, как будто твоя воля. И есть еще вторая часть мечты. «Бетен рационха лифней рационок». Казалось бы, если есть первое, так что зачем нужно второе? Если делать только волю Творца, так... Вот это есть тонкая вещь, то, что я сегодня говорил. Когда человек, когда он трудится из-за воли Творца, он полон радости, веселья, идет, учится, исполняет Тору, заповеди, все идет хорошо. Дает ему жизненную силу, это понятно, Тора – это источник жизни, в этом радость. Но тут бывает ситуация, когда его добрые намерения, они разбиваются об стену. Мне просто как-то на глаза на книга, написанная женщиной, которая пережила катастрофу. Она была выпускницей Бетикова в Кракове. Стонула большой праведницей была. Много еще в жизни пережила. А там я почувствовал, я его не читал, а даже просмотрел. Я купил себе детям почитать. Посмотрел немножко эту книгу. Там почувствовал на месте такой очень большую горечь. Большую горечь. Какую горечь? Сказал, автор написал следующую вещь. Как разбились на осколки мечты ее поколения построить хорошие еврейские семьи, иметь много детей хороших. Это самое хорошее пожелание. Там хорошее пожелание. Это была большая боль. Человек хочет создать еврейскую семью. Человек хочет иметь, учить Тору. Или учить Тору своих детей. Эта катастрофа разрушила это все. Разрушила. Знаете, это очень большая боль. Очень большая боль. Мы даже не понимаем этой боли. Мы можем немножко представить ее. Но есть тут тоже одно великое исправление. Принимать все от Всевышнего со смирением. Со смирением. То есть это вторая часть мишны. Батэн рацон халиф не рацоно. Даже если есть такие большие планы, даже большие такие замечательные идеи, как строить дальше мир со Всевышним, вдруг Всевышний отменит этот план. Надо уметь принять на себя волю Творца такой, как она есть. Не так, как я ее запланировал. Не так, как я ее запланировал. Это очень нелегко. Ведь человек хочет сделать что-то только хорошее. Мы же говорим о праведниках, не говорим о кому-то другому. Вот это вот. Надо уметь принять на себя волю Творца, как она есть. Об этом есть очень емкие слова. Михтав Мильяу, Рава Дессера, помню, напечатанный в 5-м томе, может, в 4-м. Как известно, Бейт Мидраш Кельм, Талмуд Тора Кельм, вырастил много-много великих в Торе и в Мусаре. Еще помню, как лет 18 лет назад, когда умер отец Рамой Шапиро, который был выпускником Талмуд Тора Кельм, я поехал к Рамой Шапиро на брак ради Нихума Вейлем. Как Рамой Шапиро там говорил с горечью, с огнем, что тот, кто видел, те, кто вышел из Кельма, он видел, как выглядит человек. Тот, кто этого не видел, не знает, как выглядит человек. Рамой Шапиро знал многих великих людей. Причем при этом он видел, что особо те, кто вышел из Кельма. Свидетели того уничтожения нацистами Талмуд Тора Кельм. И об этом написал Рав Дессер. Он был сам, вышел из этого бета-мидраша. Он написал очень такую страшную вещь. Надо вдуматься в эти вещи. Сказал он так. Есть такое есть часть населения Израиля, были воспитаны левомиссионистами на пренебрежении к евреям, которые погибли в катастрофе. На каком пренебрежении? Они шли как овцы на убой. Это выражение, так сказать. Выражение, так сказать, израильское выражение, старое. Я с ним давно не сталкивался, как я с ним не живу. Известное выражение, как овцы на убой. Как «кецон летевах» это называлось, копцы на убой. И вот, извините за выражение, что я говорю, доходит до Рав Дессера весть от очевидцев, как вели на уничтожение учащихся и преподавателей Талмуд Тора Кельм, как овец на убой. Пусть не простят меня за то, что говорю эти слова, просто еще ведь подчеркнуть. И вот большая боль Рава Дессера, что великий учитель Рав Дессера говорит, вот когда-то люди, говорят, умирали, и у меня не был выход, у них был выбор. Или прими христианство, или тебя сожгут на костре. Так человек шел на костер, был выбор. А тут никакого выбора не было. Я говорю, ничего, ведут тебя убивать и все. Вы видите, это страшно выглядит, как овцы на убой. Овцы на убой. И вот ему болело, Рав Дессеру, как такое великое место. Вот так оно кончилось. Он сказал, что указано наоборот. Это было величие Кельма, принять на себя то, что они поняли сейчас, это воля Творца. Потому что на них есть тяжкое наказание за грехи поколения. Принять вот такое, как оно есть, и принять со смирением. Он сказал, что это было величие Кельма. Величие Кельма. Давайте вернемся сейчас к нашей теме. Мы сейчас 5 минут до Рошана. 5 минут до Рошана. Мы все предстоим перед судом Всевышнего. Есть Масехет Рош ха-Шана, одно место. Почему мы труем шофар именно из Овна? Это напомнить выше заслуги Ицхака, которого ввели на заклание, а когда Ицхак вместо этого был принесен айл, овен был вместо него. Там есть такие слова, сказано в Талмуде, что если вы когда трубите вот, шофар овна, то как будто вы сами себя связали передо мной, как Исхак. Я, как я объясняю эти слова? Это и есть то самое смирение, о котором мы сейчас говорим. В чем было величие Исхака? Он принял в себя волю Творца, которая раскрылась ему не пророчеством, а отцом. Отцом. Это с Авраамом говорил Всевышний, с Исхаком тогда не говорил. Это было смирение Исхака. Вот. И вот нам надо прийти к Рошана со смирением. Приговору Творца. На чем основано смирение? Это та же самая тема исправления греха первого человека. Первого человека было мало. То, что Всевышний заповедовал ему, что как это хорошо, самое лучшее, что может быть. Он сделал думать еще лучше. Нам надо смириться с волей Творца, значит, воля Творца на самое лучшее для нас. Самое лучшее, что можно сделать в жизни, это смириться перед волей Творца. Самое лучшее. Я не говорю, что надо быть человеком пассивным, ни в коем случае. Но когда есть случай, когда надо подчиниться воле Творца. Сейчас не время для собственных инициатив. В чем источник этого подчинения? Знание, что есть только воля Творца, только она истина. Все остальное это ничто, счета. И я своими мозгами, своими желаниями должен уметь отменить себя, и сказать слово хорошее, на что находишь, битуль, которое я не умею на русский язык переводить пока что. Буквально я ничто перед волей Творца. Если я делал волю Творца, так я еще как что? Я сделаю волю Творца, но если я предстаю против воли Творца, то я полное ничто. Это смирение, которое основано все-таки в нашем разуме, что все, что я Всевышний, это к добру. Нет никакой силы, кроме него, в этом мире. И буквально, если слова «Эннур Мельваду», то только воля Всевышнего, она имеет силу, она существует, нет ничего другого. Это есть то самое принятие на себя Малхут Шамаим, в частности, в Рош Шана. Когда мы работаем над тем, чтобы искорить из нас этот самый корень пророчества она, самый корень, который противостоит нас, воле Творца. Если мы это делаем, это само по себе причина для величайшего раскрытия меры милосердия. Это тоже сказано в Гморе, как я это объяснял, что если мы как будто сами связываемся перед Творцом, это причина, что Всевышний помнит нас, помнит нам Агенат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. Но мы понимаем и знаем, и живем с тем, что все, что может быть к лучшему, и нет ничего выше и больше, чем приятность и воля Творца. Это причина сама по себе, что даже если на нас, не дай Бог, был принят приговор к худшему, даже при принятии на себя приговора, это причина обратить его к лучшему. Это называется на языке наших святых книг, такое понятие называется «амтаката дыни», буквально «услощение суда». Возвращение суда. Это в двух словах одно и, так сказать, как я это понимаю, аспектов внимания голосу шофара. Это голос суда. Голос суда. Принять на себя суд Всевышнего. Это само по себе причина, чтобы раскрылась на этом суде Медата Рахамим. Желаю всем Ксива Ксима Тойва, чтобы кончилось этот год все проклятия, начал следующий год все благословения, чтобы было хорошо, и браха, и благополучие всему нашему народу. Всего хорошего.